Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Дотянуться до небес». Я рада приветствовать в нашей студии отца Амвросия Громова. Батюшка, благословите.
Господне благословение да пребывает со всеми нами.
Напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и наш пастырь нашей передачи. Конечно же, у нас, как всегда, много гостей, чему я очень рада, и я прошу представиться.
Добрый вечер, меня зовут Александр. Я преподаватель православной Свято-Алексеевской школы, координатор молодежного клуба при храме на крови.
Кирилл, менеджер среднего звена.
Алексей, бывший семинарист.
Александр, инженер.
Надежда, медсестра.
Антон, теолог 4-го курса.
Дорогие друзья, мы сегодня хотим обратиться к теме, которую предложила нам Вероника. Вот, к сожалению, она не смогла присутствовать сегодня, но так или иначе мы бы хотели обратиться к ней. Это проблема или понятие духовной засухи. Вот так это определяется. И как Вероника объяснила то, что она хотела бы вложить вот в это понятие, то есть у верующего человека случаются периоды, когда уже воцерковляющийся человек, соблюдающий посты, обращающийся к таинствам, вдруг перестает чувствовать благодать, которую давал Господь. То есть уходит вот это эмоциональное ощущение. Как она говорит, ты все делаешь, ходишь в церковь, но нет ощущения блаженства. И Вероника задает вопрос вот такой, что это, как с этим быть? Потому что возникает момент, как она считает, когда нужно трудиться, видимо, глубоко, чтобы вернуться к общению с Богом. Это, конечно, вопрос и отцу Амвросию, прежде всего, как пастырю. И просьба к отцу Амвросию описать, объяснить, что происходит с людьми вот в этот период духовной засухи, потому что, ну, как мы понимаем, это все-таки со всеми происходит. И как быть в такие моменты? Но сначала я бы попросила каждого из присутствующих рассказать о том, что для него это понятие духовной засухи, и как он для себя и переживает, и чувствует эти моменты, как он справляется с ними.
Из писаний святых отцов, современных пастырей, мы узнаем о таком явлении, как периодическая какая-то усталость, охлаждение, по-разному это называют. Тот период в жизни христианина, когда он не чувствует или почти не чувствует благодатной помощи, какого-то духовного вдохновения, когда молитва остывает, и ему не хочется, может быть, совсем ходить в храм, или ему путь преграждают какие-то мысленные там или уже фактические искушения, препятствия, да, нежелание общаться, может быть, с какими-то людьми. Иногда, кстати, вот довольно часто препоной становится именно отношение с какими-то конкретными людьми. Может быть, разочарование в священнике, даже вот такое часто наблюдаем в приходской жизни, к сожалению. Люди как-то очень скоро с этим свыкаются. Вот, мы говорили в одной из последних передач о поре неофитства. Так вот, вот эта вот пора, она как бы следующая по логике вещей для многих. Вот за таким воодушевлением, за горением должно последовать обязательно вот какое-то такое остывание. Люди готовы к этому уже, им вот особенно когда советуют, говорят, ну вот посмотрим, потом у тебя будет кризис, ты, может быть, из храма уйдешь, ты уже будешь ко многим вещам привычен, вот привыкай заранее, может быть, что такое состояние наступит, ты будешь как-то, ну, не очень радеть вообще о духовной жизни. Вот такая точка зрения, она ошибочна. Мне очень импонируют слова протопресвитера Александра Шмемана. Он писал, что вера рождается ежеминутно, и ежеминутно она возобновляется. Что ошибочно вообще говорить, вот я поверил навсегда. А вот человек, который вот, может с такой с первой ревностью в восторженном состоянии хочет на каждом углу проповедовать христианство, он может быть даже все свое свободное время старается посвящать прихождению в храм или какому-то духовному общению, и потом вдруг человек остывает. Так вот, отец Александр очень точно определяет, что вера непрестанно обновляется. Вера есть постоянное обновление, он говорит.
Слушай, а вот собственный опыт, как это чувствовалось?
Приходилось не раз переживать подобные кризисные периоды, по-разному, конечно. Но общий вывод из этого можно сделать, основной, один. По учению святых отцов, по нашему православному преданию, нам известно, что действует непреложный закон, духовный закон, невозможна духовная стагнация, какое-то вот такое, да, затишье, что человек не развивается, человек духовно не растет, а пребывает в каком-то вот таком ожидании, да, и никуда ни вперед, ни назад. Нет, отцы говорят, что это невозможно. Если человек не растет, не развивается, он обязательно падает. Обязательно происходит какой-то откат. Причем, ну, падение обычно, это и впадение в грехи, возврат к прежним каким-то устоям. Поэтому нельзя забывать слова святого апостола Павла, который наставляет нас непрестанно простираться вперед в своем стремлении и не видеть заднего, то есть не оборачиваться. Вера – это живой поток. Человек должен постоянно стремиться к тому совершенству, к которому он призван. Имеем заповедь – будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот. Прежде всего, это должно быть для человека правилом веры, мерилом того, клоняется он или же он все-таки следует через все эти тернии, которые будут обязательны. И один из главных признаков того, что человек идет верным путем, как раз являются именно эти трудности.
Саша, спасибо. Кирилл, вот твой личный опыт, о чем бы хотела сказать, какие выводы ты сделал?
Ну, я тоже очень помню хорошо вот эти сложности, которые возникли в определенное время, особенно сравнивая с первым годом, может быть, первыми двумя годами моего церковления, когда, я помню, читая утренние, вечерние молитвы, каждое слово меня поражало, каждое слово настолько сильно, мощно воспринималось. Я помню, что вот, например, Господа Животворящего, я думал, как вот действительно я оживаю на глазах прямо, и вот настолько каждая молитва проникала вглубь меня. Но потом со временем и утренние, вечерние молитвы, чтение Евангелия, псалтири, как-то все приелось, стало привычным, как ежедневный маршрут, по которому ходишь, ездишь на работу, когда ты перестаешь замечать подробности, детали, смотреть по сторонам. В итоге я нашел несколько способов, как можно все-таки возгревать эту веру, как можно снова сделать так, чтобы огонь все-таки продолжал гореть внутри. Очень помогало мне чтение святых отцов. Помню, что вот одна из таких хороших находок, как мне кажется, в том храме больничном, где мы были, батюшка перед причастием, когда все ждут, когда вынесут чашу, организовал чтение житий святых отцов. И настолько это как-то до самого сердца доходило.
Многие чисто практические какие-то вещи могут принести большую пользу. А вот мне один священник очень простой совет дал. Он говорит, что мозги человека должны быть заняты духовной информацией. Вот насколько важно человеку не рассеиваться вниманием. Об этом, конечно, тоже святоотеческая традиция очень много говорит. О хранении странничества это говорит, что вот состояние нерассеянное святыми отцами называется странническим состоянием. Оно очень важно для сохранения как раз вот ревности и благодатного молитвенного состояния, такого настроя правильного. Если человек читает святых отцов, да, каждый день, не пропускает утренние, вечерние правила, читает Евангелие, по благословению вот все восполняет и восполняет духовные потребности, и они у него растут, и растут с его уровнем духовным, то тут более гармонично происходит вот это вот переживание таких переломных моментов. Тут уже нету резких таких контрастовых столкновений с той реальностью, от которой мы стараемся уходить, и забываем новую реальность, которую нам дает вера.
Спасибо, Саша. Очень хорошая, мне кажется, фраза, переломные моменты, да? То есть вот это вот моменты кризиса какого-то, да, можно назвать духовным засухом? Да, Кирилл?
Да, я хотел как раз у батюшки спросить, когда уже все становится привычно и все тексты знакомы, Евангелие читаешь уже как-то трогает гораздо меньше, чем когда только вот начинал читать. Как с этим быть? Как справляться, батюшка?
Как с этим быть? Ну, не знаю, может быть, я в этом отношении более счастливый человек. Каждый раз перечитывая Великим постом Евангелия, вот, как известно же, мы читаем Великим постом всех четырех евангелистов, да, начиная от Матфея и заканчивая определенной главой Евангелия от Иоанна, да, моментами, когда начинается уже страдание Спасителя. Вот. Для меня каждый раз Евангелие – это заново, новое, так сказать, новое откровение. Да, может быть, в течение, так сказать, года богослужебного я не так сильно это замечаю, не так сильно чувствую, хотя есть особые евангельские моменты, которые для меня всегда были и будут близкими. Это и слова, евангельские слова на дни памяти Пресвятой Богородицы и на дни памяти апостолов Петра и Павла, или на апостола, любого другого апостола. То есть, когда Господь говорит Петру о том, что придет время, когда сначала ты припоясываешься сам и идешь куда хочешь, а потом придет время, когда другой тебя запаяшет и поведет туда, куда ты не хочешь, когда он восстанавливает апостола Петра в его апостольском достоинстве после его отречения. Эти тексты для меня всегда это близко, для меня всегда это утешение очень большое. Вот. Но на самом деле вопрос, как с этим справляться, видите ли, человек не может, вот правильно Александр сказал, не бывает духовной стагнации. Не может быть так, что человек достиг какого-то вот духовного уровня, и он на нем застопорился. Все, вот я достиг своего потолка, и мне кажется, вот дальше уже не надо. Да? Апостол Павел говорит в Писании, что для христианина нет преграды. Он это говорит на слова своего учителя, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. И он говорит, что для нас нету преграды для совершенствования. Насколько совершенен Бог, насколько вот безгранично его совершенство, настолько близко мы можем стараться, настолько великое дело у нас двигаться вот в эту бесконечность. То есть для нас нету преграды, нету конечного пункта, придя на который мы можем сказать: «Я познал все». Я понял все. И поэтому вот это вот нужно себе напоминать время от времени. Вот вы знаете, по поводу молитвы, вот Кирилл сказал, да, по поводу молитвы, правила, так сказать, чтения святых отцов, иногда все это приедается. Иногда это все действительно становится, ну, вот ты понимаешь умом, может быть, даже, а сердце никак не откликается. А иногда бывает даже так, что и не хочется и святоотеческое писание читать, не хочется читать и священное писание, не хочется читать и молитвы, потому что ты уже знаешь почти дословно их. И что с этим делать? Во-первых, иногда действительно нужно оттолкнуться от всего этого. Не потому что сказать, что это все прошедшее, это все не для меня, я уже перерос это. Как раз наоборот, нет. Наоборот, вот надо сказать себе, что ты зажал себя, видимо, в какой-то угол. Вот ты выбрал какой-то один очень узенький путь, по которому тебе удобно, по которому тебе привычно идти. Да, вот все равно же бывает так, что человек по собранию тех святоотеческих текстов, которые есть у него, можно судить о том, чем человек больше всего интересуется. Литургика ли это, или это, так сказать, аскетика, или это пастырское богословие, или это еще какие-то, так сказать, дисциплины, да? Там библейская история, святоотеческие, так сказать, вот какие-то, вообще святоотеческая патристика, так называемая. Вот, и человек застапоривается, для него это становится уже не общением с Богом, не общением со святыми, а это становится его профессией. Даже если он этого официально сам себе не признается, то есть не значит, что он преподает в семинарии именно этот, так сказать, именно этот предмет, или он, может быть, в воскресной школе читает эти лекции. Нет. Для него самого это становится уже не познанием истины, а познанием новой информации. Иногда стоит от этого оттолкнуться. А оттолкнуться куда? Оттолкнуться, опять же, к Богу. То есть одно дело, что человек познает истину, ее проявление в этом мире. Другое дело, что иногда, закопавшись вот в эти вот тонкости истины, он может забыть о самой истине. Как Господь появился? Многие задаются, начинают задаваться вопросом, как прожил Спаситель в детские годы? Да зачем это нужно? Если об этом не упомянуто в Евангелии, значит, это не является необходимой информацией для нашего спасения. А человек начинает закапываться в это, начинает докапываться до каких-то таких вот тонкостей, которые, может быть, сами по себе интересны, но не являются непосредственным таким вот моментом человеческого спасения, потому что он за тонкостями забывает самого Спасителя. И вот иногда стоит оттолкнуться это от всего. Стоит, может быть, даже на какое-то время, на день, на два, отложить вот эту вот обязаловку для себя евангельского чтения, еще что-то. Надо прийти самому в храм и задать Богу этот вопрос. Господи, я застопорился. Я нахожусь в этом состоянии духовной комы, и я не знаю, что с этим делать. Человек признается, как говорит, опять же, вот апостольское послание, когда Господь говорит: «Сила моя в немощи совершается». «Довольно тебе благодати моей, сила моя в немощи совершается». Когда человек признается себе, и самое главное, Богу в своей немощности, вот тогда наступает тот момент, когда в его жизнь вступает божественная благодать. Иногда для того, чтобы эту благодать вернуть, не нужно делать огромных усилий над собой, не нужно только лишь трудиться самостоятельно. Иногда стоит признаться в своем бессилии, иногда стоит признаться в своем, так сказать, вот неправильном действии и прийти с покаянной головой к Богу и сказать: «Господи, я, наверное, куда-то вот ушел в сторону, я не понимаю, я запутался. Я запутался, я не чувствую Твоей благодати, и, возможно, это моя вина, а, возможно, проблема». И тогда, обращаясь к Богу, человек имеет возможность получить ответ именно благодатным каким-то утешением. Когда ребенок не понимает, что он делает, не знает, как это сделать, он идет к отцу, спрашивает: «Папа, я не понимаю, я не могу этого сделать, объясни». И отец откладывает все свои более важные, более серьезные заботы, обращает внимание на проблему этого ребенка, как бы мелко она ни была, и помогает, и объясняет ребенку сам непосредственно, как это нужно сделать. То же самое и здесь. Дальше. Кстати, вот об этом меня просили рассказать вот эту притчу, да, когда один человек, проживший всю свою жизнь достаточно полную, достаточно богатую и радостями, и горестями, под конец своей жизни, уже в своих преклонных летах, видит сон, когда, как будто он идет по берегу моря, рядом с ним идет Спаситель, и на песке остаются две цепочки следов. Но, оглянувшись, он видит, что иногда эти две цепочки превращаются в одну, то есть одна теряется. И он понимает, что вот когда остается только одна цепочка следов, это были самые трудные, самые болезненные моменты его жизни. И он задает Спасителю вопрос, говорит: «Господи, так что же получается? Самые трудные моменты жизни ты оставлял меня?» Спаситель говорит ему: «Нет, самые трудные моменты, когда ты изнемогал, я брал тебя на руки». Вот. Вот это изнеможение духовное, которое человек часто испытывает, это как раз не есть, это не есть богооставленность. В том смысле, что Господь оставляет, отворачивается от человека и дает ему, оставляет его, так сказать, может быть, за какие-то грехи и поступки. Нет. Очень часто вот эта духовная холодность, духовное вот это охлаждение, во-первых, есть непреложный тоже, опять же, закон, о котором нам святые отцы говорят, что человек до определенного своего духовного уровня, до уже момента, может быть, святости, он не может жить постоянно на пределе. Он не может жить на пределе вот этого вот духовного горения. Духовная жизнь, как вообще вся жизнь человека, она синусоидальна. Есть подъемы, есть падения, есть взлеты, есть, так сказать, уходы вниз. Не потому, что человек плох или хорош, а потому, что это всегда так. Человек не может жить. Есть моменты, человек днем живет и работает, ночью ему все равно приходится спать. Точно так же есть и в духовной жизни. Человек не может жить в постоянном вот этом напряжении духовной жизни. Подобные вещи доступны только избранным, очень малому количеству людей, и это бывают действительно те светильники, которые светят всему миру. Это, опять же, не вина человека, его проблема, это проблема грехопадения, когда человек перестал видеть постоянное вот это пребывание свое в Боге, постоянное это богообщение, и человеку хочется жить проще, хочется жить не на вот этом вот уровне постоянного напряжения, постоянной духовной борьбы, постоянного лицезрения Богу. Ему иногда хочется посмотреть и на самого себя, и на окружающих, иногда просто ничего не делать. Вот. И это, к сожалению, опять же, вот его проблема. Не всегда вина, а часто проблема, но она существует. Единственное, что важно, вот эти вот скачки вниз, они становятся все глубже, все дальше, или все-таки на то, что, несмотря на то, что человек падает вниз, кривая вот эта вот духовного роста, она идет вверх или вниз. Вот что важно. Дальше. Моменты кризиса – это как раз моменты духовного роста. Бывает так, что человек вот прошел какой-то свой определенный духовный возраст, и все. И вот он вроде бы все сделал, он вроде все понимает, вроде бы все исполняет. Прочитал, наверное, всю ту литературу, которую на данный момент ему доступна. Берет какую-то книгу, она ему либо уже неинтересна, либо он еще не понимает ее. Он не может до нее, так сказать, он не дорос до нее. Да, в Дорофее он еще не дорос, а уже того же отца Иоанна Мейндорфа, Шмемана, уже как-то вот перерос, может быть. Это не значит, что они там маловажны или плохи, но все-таки нельзя сравнить Аву Дорофея и даже современных, достаточно великих богословов, но все же несравнимых с Григорием Великим, с Иоанном Златоустом. Вот. А человек еще не дошел, не понимает он этого. То ему уже неинтересно, он уже прочел, он уже, может быть, даже прожил и прочувствовал это. А до будущего он еще пока не дорос. И вот он становится вот в этом тупике и говорит: «Господи, я не понимаю, что делать дальше». И хорошо, если он это скажет. А то, получается, человек ходит по кругу вот этому позамкнутому уровню своего лабиринта и никак не может найти выход на следующий уровень. Никак не может перешагнуть через свою... А иногда человек и не хочет перешагивать через свой привычный мирок. Вот я выстроил себе свои знания, свой опыт, и не надо дальше. Потому что если я признаюсь, что я еще несовершенен, это опять лишит меня спокойствия, опять лишит меня уверенности в себе, опять даст мне повод ковыряться в своих собственных грехах, опять, так сказать, искать в себе несовершенство. А этого и так не хочется. Человеку иногда удобно сидеть вот на том уровне, на котором он сидит. Он понимает, что это плохо, но не хватает сил перешагнуть через себя. И иногда нужно опять же нужно сказать об этом Богу: «Господи, я боюсь перешагивать через этот порог. Я боюсь перешагнуть через этот порог кризиса». Ведь кризис, как известно, да, если не ошибаюсь, с латыни, да, или с греческого переводится как «суд». Кризис.
С греческого,
да, суд. И вот человек должен пройти вот этот суд над самим собой. Да, я дошел до определенного уровня своей духовной жизни. Что дальше? Я должен сделать над собой усилие. Я должен сломить свое сопротивление и шагнуть через него. Иногда Господь вот этот кризис дает человеку для того, чтобы человек начал расти дальше. Кстати, в Священном Писании, в Ветхом Завете, в Песне Песней, да, вот это взаимоотношение души человеческой и Бога описывается в терминах взаимоотношения невесты и жениха. И вот есть такой момент, когда душа человеческая, невеста, да, обращается к окружающей ее действительности. Говорит: «Я спросила у птиц небесных, не видели ли вы жениха моего? Я спросила у рыб морских, не видел ли жениха моего? И никто не дал мне ответ. Вот, истомилась душа моя, говорит она, ищущий тебя. Где ты, жених возлюбленный мой?» Это как раз состояние души, у которой наступил вот этот кризис. И что человек в этот момент делает? Да, Господь иногда скрывается от человека, специально даже скрывается, чтобы человек имел возможность на свободный выбор. Что будет делать хорошая невеста в отсутствии жениха? Вот жених потерялся. Что сделает она? Будет ли она разыскивать его? Будет ли она прикладывать очень много усилий для того, чтобы найти этого своего будущего супруга? Или она скажет: «Ну что я сделаю? Ушел, значит, сам виноват, я пойду, так сказать, за другого». Да? И вот это как раз и есть состояние духовной жизни. Если человек ищет Бога, вот даже, может быть, не по его вине произошла вот эта потеря, вот это залипание, вот, но он пытается вышагнуть из своего, совершить метаною. То, что мы переводим часто как покаяние, да, но это имеет другой смысл. Перемена ума. Вот. Собирается ли он, хочет ли человек сделать вот эту перемену ума с собой? Собирается ли он расти дальше? Иногда этот вот кризис дается ему для дальнейшего духовного роста. И вот для того, чтобы эта привычка не становилась для человека проблемой, да, привычка к Священному Писанию, привычка к молитве, иногда время от времени стоит перетрясать, пересматривать свой привычный вот этот вот жизненный уклад и задавать, опять же, по-простому Богу вопрос: «Господи, туда ли я живу? Правильно ли я вообще живу-то, Господи?» Понятно, что святоотеческая молитва, те образцы, которыми мы пользуемся, это эталон, это образец, о чем мы можем говорить с Богом, о чего вообще не стоит упоминать в своих молитвах. Но, исходя из эталона, человек имеет право на творчество. И вот это творчество заключается в том, что человек может говорить не общепринятыми словами, хотя не исключая их. Они никоим образом не исключаются из духовной жизни. Но помимо этого, помимо и сверх этого, он может задать вопрос: «Господи, я все это понимаю, но это не вызывает во мне никакой духовной ревности, не вызывает во мне того горения. Что же происходит, Господи? Только ли это моя вина? Или я что-то должен понять? Не обязательно это грех. Иногда это действительно желание Бога, чтобы мы перестали быть слепыми исполнителями и, наконец-то, стали сынами-соработниками».
Дорогие друзья, на этом мы прервем нашу беседу. Я напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем на тему «Духовная засуха». И в следующую нашу встречу мы продолжим разговор на эту тему. Думаю, что сегодняшняя тема была близка нашим радиослушателям, независимо от вашего возраста. Напомню, что наша передача «Дотянуться до небес» выходит 2 раза в месяц по воскресеньям в 17:20. И повтор передачи вы можете услышать в 8:20 утра на следующий день в понедельник. Итак, дорогие друзья, до встречи через 2 недели. Благодарю наших участников передачи. Вышка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.